Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Ключ к двери» была произнесена в воскресенье вечером 7 октября 1962 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США.
Большая честь находиться в скинии. Для меня это тоже было немножко неожиданно. Я знаю, что сегодня вечером будет причастие. Я всегда с желанием прихожу на причастие, если я где-нибудь поблизости, потому что это... Я считаю, что все христиане должны предвкушать принятие причастия, потому что Иисус сказал, если не будете есть, то не будете иметь части со Мною. Поэтому приходить в скинию — это всегда большая честь. Причем сегодня вечером брат Невилл сказал, что он немножко охрип, и попросил меня говорить к нашему собранию, и я сказал ему, что с удовольствием это сделаю. Я хотел бы также объявить, что если... Завтра вечером будет собрание братьев, попечителей, завтра вечером, и предпринимателей здесь в церкви. Собрание будет в понедельник вечером, как обычно у них бывает, и их надо будет вместе с подрядчиком кое-что решить. Наверное, вам всем известно, что наш проект был одобрен, и мы сможем построить церковь. Так что все одобрено, и начнем, наверное, на этой неделе. Насколько мне известно, работы в церкви начнутся на этой неделе, и здесь, в Джефферсонвилле, нам отказали, но мы обратились к властям штата в Индианаполисе, и нам было дано разрешение, так что мы ее построим. Итак, начнут, вероятно, на этой неделе, это будет известно после собрания завтра вечером, и затем завтра вечером после собрания, если они не начнут на этой неделе, если что-нибудь случится, подрядчик не сможет начать на этой неделе, тогда он начнет через неделю, а в следующие выходные, в субботу вечером, в воскресенье утром и в воскресенье вечером, на следующей неделе, в следующую субботу, воскресенье, если Господь позволит, я хочу опять провести три собрания подряд, как мы сделали несколько недель назад. И затем, после того, как мы... Это будет в субботу вечером, а потом в воскресенье утром, и затем в воскресенье вечером. На следующее это будет 13 и 14 числа этого месяца. А потом, после этого, мы с некоторыми братьями уедем в Колорадо на охоту. Затем вернемся, если скиния, когда она будет завершена, если будет на то воля Господа. Я хочу уделить, может быть, целую неделю, прежде чем опять уеду на собрание, и говорить о семи печатях из Откровения. Перед самым, как у нас были семь периодов в церкви, и теперь за ними последуют семь печатей. И, наверное, через недели две-три, потому что, мне кажется, они обещают, что с таким человеком, которого они хотят поставить на это дело, мы сможем построить скинию и закончить ее примерно через 10-15 дней, приблизительно за столько. Тогда мы сможем рассадить здесь примерно в два раза больше людей, чем сейчас, или, может быть, в три раза больше. И поэтому я дожидаюсь того времени, потому что в прошлую субботу и воскресенье было невыносимо. В два часа дня здесь стояло столько людей, что скиния была бы забита до отказа, а церковь еще даже не была открыта. На следующее утро в 5 часов со мной по соседству живет одна медсестра, приехала оттуда, сказала, в 5 часов утра вокруг скинии было столько людей, что не протиснуться. Так что, и, когда люди приезжают, места нет, и они расстраиваются и уезжают. А потом те, которые стоят, теснятся и битком забивают проходы. Им очень тесно и все такое. И я вижу, как женщины стоят там и, знаете, обливаются потом, с них льется градом, и какой-нибудь мужчина уступает свое место женщине, а потом он постоит, пока ноги не заболят, и кто-нибудь другой уступает ему, знаете, вот таким образом. И очень жаль, а матери с больными детками и так далее, это нехорошо. Так что сейчас мы стараемся это устранить, построив скинию больших размеров. И у нас будет уютное помещение, когда дети иногда будут мешать. В случае, если дети будут плакать, у нас будет для них комната, чтобы матери туда заходили, продолжали смотреть служение, которое будет передаваться прямо в ту комнату. И будут комнаты для воскресной школы, и все будет распределено именно так, как должно быть. И если Господь позволит, это произойдет, начнется на следующей неделе. Вы все 100% за это проголосовали, так что мы этого и придерживаемся, понимаете? Церковь суверенна. Как говорит церковь, так и ни попечители, ни кто другой. Каждый попечитель имеет только один голос, пастор имеет только один голос. Но именно церковь, это такова демократия в церкви, суверенность церкви. Высказывается вся церковь целиком. Вот и все. И нам это нравится, потому что у нас нет ли епископов, или иерархии, или смотрителей, и прочих, указывающих нам одно, другое и третье. Это Святой Дух говорит в церкви. Мне нравится такое правило. И оно очень хорошее. И я спросил, вы все хотите подождать, пока мы не соберем достаточно для того, чтобы снести эту скинию и построить большую церковь? Это было на совете попечителей, но решение этого вопроса не за попечителями. И тогда они попросили меня, как главного смотрителя, прийти и спросить у церкви. Так что я сказал, у нас есть достаточно денег на то, чтобы увеличить церковь в размерах и заново ее отремонтировать, и все такое, что у нас было в наличии. Я сказал, мы можем сделать это уже сейчас или копить деньги, пока не наберется столько, чтобы построить совершенно новую церковь где-нибудь в другом месте. И мы провели в церкви голосование, и все единогласно проголосовали за то, чтобы немедленно отстроить церковь. То есть просто безотлагательно строить церковь в больших размерах. И именно этого мы и придерживаемся. А городской совет здесь в Джефферсонвилле отказал нам, не разрешил нам этого сделать, но мы на этом не остановились и обратились в Индианаполис и привлекли к этому власти штата, и потом они прислали ответ, разрешение, так что мы имеем право ее построить. Так что теперь этот город вообще к этому не причастен, это решили власти штата. Поэтому у нас есть разрешение, и сейчас у подрядчика на руках есть лицензия, и думаю, они готовы начать в любое время. Завтра вечером, если подрядчик скажет, что он хочет начать на следующей неделе, тогда я просто отменю эти собрания, пока не приступим к семи печатям. А если подрядчик не сможет начать на следующей неделе, тогда следующее воскресенье, суббота и воскресенье, я перед отъездом проведу собрание. И еще я собирался провести их в это воскресенье, а потом узнал, что сегодня вечером будет причастие, поэтому на это воскресенье я их отменил, потому что при таком количестве людей принимать причастие совсем неудобно, а когда мы увеличим церковь, тогда сможем. Так вот, у нас тут есть будущий президент. Это, о, вы знаете, кого я имею в виду. Он совсем недавно родился в семье Хиггерсонов. Наша сестра-пианистка, пожалуйста, подойди и наиграй нам на пианино. Приведи их или какую-нибудь такую песенку. Этот очаровательный джентльменчик в семье Хиггерсонов, которого так долго ждали, наконец-то появился. Очень хороший малыш, и для Хиггерсонов он настоящая драгоценность. А для нас они все драгоценность. Мы любим их, и это наши настоящие брат и сестра. Мы очень рады, что в их семье родился этот малыш, который сделал в семье полный переворот. И пусть отец и мать принесут сейчас этого малыша для посвящения. Так вот, в Писании говорится, приносили к нему детей, младенцев, чтобы он возложил на них руку и благословил их. Так вот, в мире есть такие люди, которые верят в, как они называют, крещение младенцев. То есть они берут этих малышей и вовсе не крестят их, потому что они просто окропляют их водой. Так вот, такого мы нигде в Библии не находим, чтобы окропляли кого-либо из взрослых, не говоря уже о детях. Итак, крещение — это исповедание того, что была проделана внутренняя работа благодати. А младенцы вообще не имеют сознания греха. Поэтому, когда Иисус умер на кресте, Он умер, чтобы удалить грех мира. И когда младенец становится человеческим существом и рождается в этот мир, он сам еще не имеет греха, поэтому им не нужно никакого покаяния. Но когда это кровь Иисуса Христа удаляет этот грех, конечно, ребенок рождается во грехе, зачат в беззаконии, приходит в мир, говоря ложь, и по натуре он грешник. Но кровь Иисуса Христа искупляет от этого. А когда ребенок достигает возраста ответственности и различает добро и зло, тогда он должен покаяться в том, что он сделал. Сейчас его грех — это просто грех рождения во грехе, это грех человечества, это тот грех, который совершили Адам и Ева. И Бог его не вменяет благодаря крови Иисуса Христа. Сейчас у ребенка нет грехов, в которых нужно каяться. пока он не согрешит. Тогда он должен покаяться. Понимаете, а когда он покается, тогда пора креститься. И тогда он крестится через погружение. До того времени мы выполняем указания Библии, а именно, приносили Иисусу детей, чтобы он возложил на них руки и благословил их. Сегодня вечером эти милые родители приносят этого младенца нам с пастором для посвящения. И они считают, что, отдавая его в руки представителей Христа, они отдают его в руки Христа. Затем верой мы возносим ребенка к Богу, чтобы возблагодарить за то, что произвел его на свет, и попросить Бога благословить его, что мы называем посвящением младенцев. Так вот, вы знаете, что также я поступал со своими собственными детьми. Моя доченька сегодня во славе, и она была посвящена Господу здесь, у алтаря. Сегодня там в конце сидит мой сыночек и дочка, которые еще не были крещены. 1:11, сегодня я разговаривал с ней об этом, с Сарой, о крещении. А Иосифу только 7, так что он еще слишком маленький для этого до тех пор, пока... Если бы он захотел этого и сказал, что Бог положил это ему на сердце, тогда я сделал бы это. Но что касается младенцев, то я просто посвящаю их Господу, потому что так этому учит Писание. Брат Невилл, подойди сейчас, пожалуйста, вместе со мной к этому замечательному мальчику. Я боялся взять... Это Холин? Холин, да? Холин-младший. Стефан Холин. Что ж, прекрасно. Ой, я думал, что он спит. Вот такой у Хикерсонов характер. Что бы ни происходило, это на днях, когда я увидел его, я сказал «президент» и так далее. Ну, конечно, он еще слишком мал для такого, понимаете, чтобы говорить о нем как о президенте. Но приветик. Я знаю, что для любой благочестивой матери это настоящее сокровище. А вы как думаете? Просто прелесть. И теперь брат Хикерсон, сестра Хикерсон, как слуга Христа, как ваш пастор, я верой кладу этого ребенка в руки Иисуса Христа, в чьи руки вы желаете его отдать. Склоним голову в то время, как мы с пастором стоим здесь, возложив руки на ребенка. Наш Небесный Отец, Библии к Тебе приносили детей, чтобы Ты возложил на них свои руки и благословил их. И воистину, Господь, они были благословлены. И теперь, по Твоему примеру, Твоим делам, мы старались, Господь, внимательно читая Библию и, следуя примеру, поступать точно так, как Ты. И эти отец и мать, брат и сестра Хикерсон, наши возлюбленные ученики из этой скинии, приносят нам эту частичку радости, которую Ты передал на их воспитание. Она пришла от Тебя, Господь. Ты дал им этого ребенка, и теперь они желают отдать его крохотную жизнь Тебе, на служение Тебе. Я молюсь, чтобы Ты благословил этого ребенка, чтобы Ты дал ему долгую жизнь. Если возможно, пусть он доживет до пришествия Господа. Я молюсь, чтобы Ты благословил его, где бы он ни был. Пусть он будет воспитан в христианской семье, в которой он и родился. И пусть он пребывает в этой семье. Пусть отец и мать доживут до того времени, когда этот ребенок будет стоять, если возможно, за кафедрой и проповедовать Евангелие. Они лучше желали бы видеть его там, отец, нежели на высоком посту в Белом доме или еще где-нибудь, потому что они слуги Твои и желают, чтобы жизнь этого ребенка была посвящена и благословлена на труд Божий. Теперь я молю, отец, чтобы Ты благословил это дитя, и пусть на него сойдет благодать Божья. И пусть он будет здоровым и счастливым всю свою жизнь, и пусть отец и мать доживут до того времени, когда он вырастет. Мы еще раз просим, благослови его, благословляемого нами во имя Твое. А теперь, маленький Стефан Холин Хикерсон, я отдаю тебя Иисусу Христу, чтобы благословения, о которых мы просили, сошли на тебя. Будь здоровым и крепким, мой братик. И да будешь ты жить для славы Божьей во имя Иисуса Христа. Мы просим об этом. Аминь. Да благословит вас Бог. Благословит Бог всех вас. Там юн всегда. Юн всегда. будем юны всегда.
Юны всегда, в той стране будем юны всегда.
Как это будет чудесно! Маленькие станут взрослыми, а пожилые станут молодыми. Разве это не чудесно? И мы никогда не заболеем, никогда не будем скорбеть и никогда не умрем. Так вот, о служениях брат Невилл объявил. Теперь я хочу также объявить, не забывайте об этих собраниях и о тех собраниях, о которых он говорил. Также миссис Форд, которая много лет назад ходила в эту церковь, пару дней назад я ее отвез к ее дочери, ей 80 лет. Я отошла на встречу с Господом вчера вечером, мне кажется, в 8 часов. И ее проводы мы с пастором будем проводить в часовне у Кутса. В среду в 10:30, в следующую среду, миссис Форд, миссис... Наверное, я не вспомню, как... Леви, супруга Леви Форда, наша, это мать того Ллойда Форда, о котором вы читали в моей брошюре. Он хотел сберечь для меня бойскаутский костюм, от которого мне осталась только одна штанина. Так вот, это мать того парня. Так что я на днях отвез ее и помолился с ней, бедная старушка, и она отошла на встречу с Господом Иисусом. Так вот, если Господь позволит, я хотел тут кое-что объявить о служениях, если они состоятся на следующей неделе, если я это сюда вообще положил, по крайней мере, мне казалось, что положил, насчет того, о чем я буду говорить на следующей, проводя эти предстоящие служения на следующей неделе. Если я думаю, по-моему, я положил в эту книжку, не знаю, положил я или нет. Да, вот оно. Если Господь позволит, в субботу вечером я хочу проповедовать на тему «Почему один человек влияет на жизнь другого». А в воскресенье утром я хочу проповедовать о возложении вершины на пирамиду. И в воскресенье вечером я хочу проповедовать о моем проводнике, на тему «Мой проводник» в следующее воскресенье вечером. Итак, пусть Господь благословит эти мысли и поможет мне, поскольку я был в разъездах и набросков не так много для их разъяснения. Так вот, сегодня вечером нужно поторопиться и сделать некоторые вещи. Кстати, у меня тут есть письмо, которое только что пришло по почте, Билли недавно вынул его, о том, что какие-то братья в Мичигане, а оно пришло от ассоциации служителей, которые чего только не бывает, поэтому-то все и выглядит подозрительно, понимаете это. Они здесь утверждают, что какие-то братья оттуда сказали, что я их туда послал, и они проповедуют, что мужчины должны бросать своих жен и искать свою духовную супругу. И что я совершенно непогрешимый, что ничего. И, таких ужасных вещей вы еще не слыхали. И это попало в ассоциацию служителей. И они написали мне об этом письмо. И что я послал их туда, и это вызывает много замешательства. И некоторые из них пророчествуют и говорят, что один мужчина должен развестись с этой женой и жениться на той. Так вот, эта же церковь знает, что такого вздора мы не поддерживаем. Мы верим в Библию. Мы считаем, что когда мужчина берет женщину, это его жена, и только смерть может их разлучить только так. Мы не верим в такую чепуху. Мы также не верим и в свободную любовь. Мы в такое не верим. Мы полностью верим Библии, только ей. Так что я просто сделаю копию этого письма и дам на него свой ответ и опубликую его в журналах. И так вопрос будет решен. Надеюсь, что это во всяком случае будет ответом для них. Итак, сегодня вечером, прежде чем мы откроем Писание, давайте обратимся к нашему Господу, наш Небесный Отец. Мы приближаемся к Твоему престолу милости. Во имя Господа Иисуса, того великого, который сошел со славы, чтобы открыть нам богатство сокровищницы Божьей. Мы так благодарны Тебе за этого великого Иисуса, который был проявлением Бога, явленного лично нам, и через Него мы имеем искупление от наших грехов. И мы уже перешли от смерти к жизни, потому что мы верим Ему. Ибо написано о нем, что он сказал: «Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь бесконечную, и на суд не придет, но перешел от смерти к жизни». Благослови сегодня слова Твои, Господь, и мы пришли, чтобы вскоре принять здесь причастие. Христиане, сограждане царства соберутся вокруг алтарей. И там они примут то, что мы называем причастием, кусочек священного символа, который Ты нам оставил, чем мы свидетельствуем о нашей вере в том, что Ты умер за наши грехи и воскрес на третий день и жив во веки веков. И будем это совершать, пока Ты не вернешься, согласно Писаниям, как нам заповедано. Освети наши сердца от плохих мыслей и всех наших поступков, которые противоречат Твоей великой воле. Отец, прости нас и даруй нам сегодня благодать Твою. Преломи нам сейчас хлеб жизни в Слове, когда мы будем его читать и говорить о нем. Во имя Господа Иисуса мы просим об этом. Аминь. Итак, в книге Откровения начнем с одного только стиха. Я хочу прочитать 20 стих, точнее, 1 стих 20 главы. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Так вот, я хочу говорить, если бы это был, если назвать это темой отсюда или извлечь из этого отрывка контекст на следующие 20-25 минут, я бы хотел назвать ее «Ключ к двери». Так вот, я не хочу затрагивать о ключах, потому что Петру были даны ключи к царствию. Но я хочу назвать ее «Ключ к двери». И потом сразу после этого я хочу кое-что подметить о причастии, прежде чем мы его сегодня примем. Итак, ключ. Я заметил, здесь мы читаем, что этот ангел сошел с небес с ключом в руке. По-моему, в Откровении 13 или 19 мы опять видим, что еще один ангел пришел с ключом. А ключ... это ключ предназначен для того, чтобы открыть что-нибудь. Нечто закрытое. Или же нечто нужно запереть. Но ключ дается именно для этой цели. Так вот, существует много видов ключей, потому что мы много где используем ключи. Есть ключи от кладовых, есть ключ от вашего дома, есть ключ от автомобиля. И мы их называем ключами. Они и есть ключи. И во многих случаях с них можно сделать дупликат. Или же иногда можно сделать, как мы называем, отмычку для входа в дом. Другими словами, это такой ключ, который как бы сделан с определенными рычажками на оси. Он поворачивает замок определенным образом и может открыть почти любую дверь. Называется отмычкой. Это заготовка, подобная под шаблоны многих ключей. И таким образом, ею можно открыть наши дома или даже наши автомобили. Можно подделать. И еще есть, никакой ключ не сможет открыть дверь, пока его не использует чья-то рука. Нужно, чтобы кто-нибудь применил этот ключ. Ключ сам по себе не может собой пользоваться. Кто-то обязательно должен применить этот ключ. Подобно как этот микрофон, в который я говорил. Этот микрофон безгласен. Если кто-нибудь не будет в него говорить, он сам не сможет заговорить. Кто-то должен в него говорить. Поэтому микрофон по атмосферным волнам передает до вашего слуха не сам себя, а голос или звук, издаваемый в этот микрофон. Так вот, также проповедуйте Евангелие. Это не мы сами, как служители, не мы являемся Евангелием, но мы всего лишь передатчики. Посредством нас, людей, голос Божий передается слушателям. С видением то же самое. В данный момент мне нечего сказать церкви о каком-либо видении. Но если бы Святой Дух сначала показал мне видение, то я был бы передатчиком этого видения тому, к которому оно обращено. Поэтому это было бы не мое, не я. Видение было бы не от меня самого. Это Бог дал видение, а я исполнил роль передатчика, чтобы донести людям содержание видения. Так вот, с ключом то же самое. Прошу прощения, ключ обязательно должна держать рука, чтобы отворить дверь. Понимаете, должен быть в руке. Вот, и тот ключ, о котором я хочу сегодня поговорить, этот ключ можно держать одной лишь рукой, рукой веры. Только ею можно держать этот ключ. И в руках оказываются еще и другие ключи, и для этого необходимо рука веры. Так вот, возьмем, к примеру, ключ к знанию. Итак, человек должен, если он старается накапливать знания, понимаете, к этому существует ключ. Этот человек должен открыть определенный способ. Он должен достать книги и научиться, и он не может, никто не сможет его выучить. Его могут учить, но научиться он должен сам. А это можно сделать только одним способом. Он должен ухватить этот ключ. Ту суть, которая раскроет или откроет ему знание, к которому он стремится. И есть такие люди, которые пытаются играть на пианино или музыку. Они просто этого не умеют, но они могут ходить, и учитель может проводить урок за уроком, но они никогда этому не научатся. Они просто не способны обладать ключом к этой разгадке. Как звучит ритм и звуки, мелодии и прочее. Необходим ключ. И в математике существует ключ к математике, с которым просто нужно наловчиться. Я видел человека, который мог взять четыре ряда цифр и поставить пальцы по одному пальцу на каждый ряд цифр и просто провести вот так, а числа может из каких 5-6 цифр, и поставить внизу ответ. Подсчитывал сразу четыре ряда, любые, от 1 до 9. Мне было бы трудно посчитать один ряд, если только для подсчетов у меня хватит пальцев на руках и ногах, чтобы посчитать один ряд. Просто мне не удалось найти ключ к этому. Но видите, некоторые просто имеют к этому ключ и умеют это делать. И существует ключ к знанию. Человек для знания существует ключ к науке, к научным исследованиям. Так вот, есть, это важный ключ. Люди ищут этот ключ. Вот уже некоторое время назад открыли атом и узнали о существовании атомов. И что потом из атомов образуются молекулы и так далее. Итак, люди начали исследовать. Кто-то поверил, что если все держится за счет этого атома, если можно было бы изменить направление атома, то все, что на нем держится, распадется на части, потому что все держится благодаря атому, мы это знаем. Вот эта подпорка держится на атомах. Вы содержитесь атомами, трава, деревья, все держится за счет атомов. А если этот атом вращается только в одну сторону, если его расщепить и направить в обратную сторону, тогда он станет разрушительным. И вот великие ученые верили, что это можно сделать. И они работали, и работали, и сидели целыми часами и неделями, из года в год, И в конце концов, они это превозмогли. По-моему, Томас Эдисон, что касается света, говорят, этот человек знал, что он может извлечь свет из электричества. Он изобрел электрическую лампочку. И он даже не шел ночью спать. Он брал в руку бутерброд и кушал, сидел там в раздумьях и работал. Где-то в глубине его сознания нечто подсказывало ему, что он мог это сделать. Что же это? Это ключ, который может открыть путь. Не так много лет назад жил один человек, считавший, что он имеет способности писать юмористические рассказы в картинках. Он поверил, что в его руке был этот ключ. И он хотел, он жил в Канзасе. Он пришел к редактору известной газеты в Канзас-Сити и принес свои рисунки. А редактор сказал: «Сэр, вам это просто не дано. Вы даже и пытаться не стоит, у вас ничего не получится». Но это его не удовлетворило. Он знал, что в нем это было. И он приходил вновь и вновь и пытался, но он, редактор, отказывал ему. В конце концов, он обратился к другим, и там ему отказали. Сказали: «Мистер, тебе это просто не дано, у тебя ничего не получится». Однако он верил, что у него это может получиться. Вот в чем дело. Что-то было у него в руке. В конце концов, он нашел работу, написать небольшой сценарий для, по-моему, какую-то редакционную статью для церкви, какой-то небольшой рассказ в картинках для церкви. И он арендовал небольшой гараж, кишевший крысами или мышами, где всюду носились мыши по его постели. И он заметил, что один мышонок выглядел причудливо. Именно там родился рассказ о Микки Маусе. Сейчас это мультимиллионер Уолт Дисней. Почему? У него в руке было нечто. И он знал, что он этим обладал. Он знал, что у него это получится. И таким образом совершаются все великие достижения, когда люди имеют нечто в руке и знают, что у них это получится. Когда страну поразил полиомиелит, сейчас нам всем велено принимать эту вакцину, чтобы его искоренить. Когда полиомиелит поразил, вчера, когда я ехал по дороге, слушал врача, одного врача из Луисвилла. Он сказал, несколько лет назад, когда эта сильная эпидемия обрушилась на Луисвилл, сказал: «Если бы кто-нибудь побыл на моем месте, когда я видел одновременно 57 приборов для искусственного дыхания мужчин, женщин, мальчиков и девочек, парализованных болезнью под названием полиомиелит. С этим ничего нельзя было делать», — сказал. «Я достаточно этого насмотрелся». Но ученые задумались, если существует такое зло, как полиомиелит, значит, обязательно существует и то, что его нейтрализует. Они бились, они стояли на улице с сапогами, эти пожарники, они протягивали шляпы, и просили подаяния, они скитались, они делали все, пытаясь найти ключ, чтобы отворить дверь к свободе. И в конце концов, один джентльмен, христианин по фамилии Солк, нашел вакцину. Почему? На мушку было взято зло. На мушку был взят убийца. Где-то был ключ, который мог вновь отворить людям свободу. И вакцина Солка стала незаменимым средством. О, вот что может сделать ключ. Была выведена вакцина. И теперь этой вакциной искореняется полиомиелит, потому что неустанно искали и не сдавались. Где-то залегал этот ключ. От этого должна была быть какая-то прививка, и они были решительно настроены найти ее. И если существует такое зло, как полиомиелит, дифтерия, оспа, желтая лихорадка, тетанус, столбняк и так далее, и наука была способна бороться с этим злом днем и ночью, пока они не нашли прививку от всего этого. Потому что это зло, это убийца, то тем более существует ключ к спасению человека, который в тюрьме греха. Существует ключ к этой двери, чтобы освободить человека. Обычно, когда ключ поворачивается в замке, и когда находишь ключ, он обязательно будет от чего-нибудь драгоценного, чего-нибудь стоящего. Иначе вы не стали бы даже запирать его под замок. Если это не стоит того, чтобы запирать, то просто так и оставляешь. Но когда это стоит того, чтобы запереть? Так что ключ обычно указывает на что-нибудь или дает возможность войти во что-нибудь стоящее. Ключ. Вот для чего он. Он творит нечто стоящее. Так вот, мы читаем в 10 главе святого Иоанна, Иисус сказал, «Я есть дверь в овчарню». Я есть дверь. Не какая-нибудь дверь, а та самая дверь. Единственная дверь. Я есть путь. Единственный путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть дверь в овчарню, и все, кто приходили до Меня, суть враги, воры и разбойники. Он есть дверь в овчарню. Он дверь к спасению. Нет другого имени, данного под небесами, которым надлежало бы вам спастись только через имя Иисуса Христа. Не через церковь, деноминацию, вероучение, не через какие-нибудь доктрины, только через имя Иисуса. Это есть ключ. Неудивительно, что Петр использовал один из них в день Пятидесятницы. Люди захотели узнать, как войти в эту дверь. Он использовал тот ключ. И существует только один ключ, потому что есть только одна дверь. Я и есть та дверь. А у Петра был ключ от нее, и он сказал, покайтесь, каждый из вас. И креститесь во имя Иисуса Христа для прощения вашего греха, и вы получите сокровище Божье. Это ключ к двери, а Иисус есть дверь. Только одна дверь ведет к исцелению. Иисус есть эта дверь. Только одна дверь ведет к миру. Да, мой мир я даю вам. Только Он является дверью к настоящему миру. Можно думать, что у тебя есть мир. Можно накопить достаточно денег, чтобы купить себе дом, можно накопить достаточно денег, чтобы купить своим детям одежду, иметь пропитание, но можно накопить достаточно популярности, чтобы быть популярным среди людей. Но ночью, когда снимаешь обувь и готовишься ко сну, только одно может дать тебе мир. То есть, если даже знаешь, что в эту ночь умрешь, есть только один мир, а именно Иисус есть мир. Он наш мир. Он наше исцеление. Я Господь, Бог твой, исцеляющий все недуги твои. Он дверь на небеса. И нет другой двери или другого пути, как только через Иисуса Христа. Он дверь на небеса. Итак, Иисус является дверью во все это.
а вера является ключом, отворяющим эту дверь. Так вот, если Иисус является дверью ко всем этим обетованиям Божьим, то вера в Его завершенную работу отворяет все двери ко всем сокровищам, находящимся внутри Царства Божьего. Понимаете? Ключ — это вера, это ключ, отворяющий все данные им обетования. Это делает ключ веры. Веры в Его завершенную работу. Об этих ключах мы и говорим. Так вот, из 11 главы к Евреям у меня тут выписан целый список этих героев веры. Именно ключ
к
двери заграждал уста львам. Именно ключ, вера, отворял тюрьмы. Именно вера, ключ веры, угашал силу огня, избегал острия меча, возвращал умерших к жизни. Именно вера, ключ веры живого Бога. Эта рука, тот мужчина, та женщина, которые могут взять этот ключ веры, способны отворить все данные Богом обетования. Но если у вас нет этого ключа, вы просто будете тыкаться. Вы никогда не откроете. Вы будете об этом биться, потому что этот ключ, любой правильно изготовленный ключ, подходит к штырькам в замке. И эти ключи должны быть определенной формы, определенного строения, чтобы повернуть все штырьки. Стоит не совпасть только одному штырьку, и все заклинит. Поэтому я верю в полное Евангелие, в каждое Слово Божье, которое выпускает на волю силу Божью, которое отворяет людям Его благословение. Именно ключ от двери отворяет ее. О, те великие герои, те пророки, великие люди Библии, у которых был этот ключ. Вот почему они могли заграждать уста львов, угашать силу огня, избегать острия меча, воскрешать умерших и совершать всевозможные чудеса, потому что они владели этим ключом и знали, что он сработает. Потому что этот ключ был взят из Писания. Если я вставляю ключ вероучения, то я не знаю, что получится. Если говорят, моя церковь говорит, что это вот так, насчет этого я не знаю. Но когда Библия этому учит, и я держу в руке, вернее, в сердце ключ веры, который говорит, это Божье Слово. Он угасит силу огня. Он отворит исцеление для больных. Он отворит спасение для погибающих. Я должен прийти к двери, все во имя Его. Что бы вы ни делали словом или делом, все делайте во имя Его, зная, что ключом является вера, потому что этот ключ изготовлен по Писанию. Так вот, если это ключ вероучения, деноминационный ключ, то я не знаю, что получится. Но если этот ключ из Писания, то он отворит, потому что Бог так сказал. Так вот, о, неудивительно, что они могли заграждать силу огня и так далее. У них был ключ. Стоило Богу только раз кивнуть кому-нибудь из тех пророков, и ничто не могло их остановить. Ему не надо было поступать так, как он иногда поступает со мной. Вдалбливает вновь и вновь. И, может быть, так и с вами, надеюсь, что нет. Но мне постоянно повторяют, сделай это, а потом еле плетешься, и сделай вот это, и вернись еще раз, сделай это, сделай это неправильно. Стоило только разок кивнуть. Просто, они просто чувствовали, как Дух говорил им, вот так надо сделать. И ничто не могло их остановить. Брат, они заграждали уста львов.
Они избегали острия меча, они угашали огонь, чего они только не делали. Стоило Богу только кивнуть, потому что они держали в руке ключ, эту сильную веру. Они выполняли повеление Бога, потому что ничто не могло их остановить. О, как славно! Как один молодой человек пришел к одному пожилому брату, который был благочестивым старцем, пожилым пророком Божьим, и он слышал, как этот человек постоянно свидетельствовал, постоянно рассказывал о благости Божьей, и о Боге, и о Христе, и просто все время говорил. Наконец, этого молодого человека должны были посвятить в служители. Так что он пришел к этому мудрому старцу, и он сказал ему: «Сэр, я хочу задать вам вопрос». Тот сказал: «Задавай, молодой человек». Он спросил: «Действительно ли Христос так дорог вам, как вы об этом говорите?» Тот сказал: «Он для меня дороже, чем я даже могу это высказать». Вот так. В чем было дело? Он нашел ключ. Тот молодой человек сказал на это: «Если вы утверждаете обо всем этом и говорите мне, что для вас это реальность, тогда я хочу познать того же самого Иисуса в такой же реальности». В чем было дело? Он знал, что этот старец овладел ключом, которым он мог отворять и запирать. Знаете, ключ, который закрывает, также и открывает. Понимаете? Можно отпустить или связать. Это так. Тот самый ключ, который закрывает, он же и открывает. Ключ, который отворяет, может и запереть, и это точно, понимаете? Потому что он вращается в обе стороны. Как жаль, что церковь перестала это видеть. Как печально то, что церковь продалась вероучением, как у нас поступили сегодня, и теперь призывают к объединению. Мы видим, что сейчас Великая Римская Иерархия и остальные намечают встречу, они собираются изменить программу. Я думал, они не изменяли, но они все равно это сделают. Дадут каждому священнику полномочия от папы, и это где бы он ни был, и так далее. Как жаль, что церковь взяла и продалась догмам вместо слова. Понимаете, вот когда они оставили ключ, именно тогда. Вот почему сегодня среди людей не происходит великих чудес и знамений, которые были раньше. Они потеряли ключ. Да, дверь-то они знают, о существовании двери. Но следующий шаг в том, чтобы ключ открыл эту дверь. Сокровище находится за дверью. Они закрыты от глаз неверующих. Но верующий, который имеет веру и может взять ключ веры, может отворить эти двери. Так точно. Тут несколько лет назад был один брат-миссионер. И он почувствовал призыв ехать в Африку. Это был молодой парень с женой и двумя детьми, очень красивой дочурки, обеим по 7-8 лет. И это никак не покидало этого молодого парня. Он был служителем, у него была хорошая церковь в сельской местности, но его все время беспокоил этот призыв. Он должен поехать в Африку. И он молился днем и ночью, он не хотел ехать. А Бог все время говорил ему: «Ты должен ехать». И в конце концов он пришел к тому, что он, к окончательному решению, что он должен ехать. Поэтому он обратился к миссионерскому совету своей церкви и сказал: «Бог призвал меня на миссионерские поля в глубины джунглей Родезии». А эти джунгли заражены малярией, лихорадкой и еще под таким палящим солнцем, чумой и проказой, и всевозможными болезнями. В этих джунглях, в которых он собирался сделать, провести всю оставшуюся жизнь. Продал свой дом и все, что у него было. Так что миссионерский совет захотел испытать его. И они сказали: «Ты сейчас точно уверен?» Он сказал: «Я уверен». Они сказали ему: «Уважаемый, а ты подумал вот с этой стороны? Ведь у тебя две красивых дочери, и у тебя прелестная молодая жена. И если ты просто... Можете лучше просто съездить, посмотреть, какая там обстановка, а потом вернуться назад?» Он ответил: «Нет, Господь сказал мне». О, это так реально! Он сказал: «Господь призвал меня,
мне не хочется оставлять свой дом. Мне не хочется оставлять свою церковь и своих людей, но Господь призвал меня туда, в все джунгли. А тот сказал: «Уважаемый, знаешь ли ты о том, что твои дочки могут заболеть желтой лихорадкой или гемоглобинурийной лихорадкой и скончаться в течение дня?» И он упомянул разных людей, которые лишили своих детей и малышей, когда привезли их туда, от таких болезней, от которых у них не было прививок. И добавил: «Представь себе проказу своей очаровательной женой и двух дочерей с проказой. Да еще по таким палящим солнцем и прочим, что тебе придется перенести». Сказал: «Неужели тебя не страшит опасность вести в такое место своих детей и жену?» А этот миссионер стоял там, молодой парень, и слезы покатились по его щекам. Он повернулся, он сказал: «Братья мои, вот как я смотрю на Божие призвание». Он сказал: «Если Бог призвал меня в Африку, то моим детям и семье безопаснее в Африке, чем в любой другой точке мира». Аминь. В чем было дело? Он имел ключ к своему призванию. У него была вера в то, о чем он говорил. О, я подумал, как отважно сказано. Когда я впервые об этом услышал, у меня сердце ёкнуло. Видите, если Бог призвал меня в Африку, то там, среди проказа и язв, и при всем остальном, моим детям безопаснее, чем в любом другом месте на земле. У него был ключ. Вот что нужно. Когда у вас есть ключ, нет никакого страха, нет сомнения, нет вопросов. Не надо спрашивать об этом у других. Вы точно знаете. Вы держите это в руках. Вы знаете, что делать. Аминь. Вы знаете, что к чему. Вы знаете, что дверь откроется. Вы проверили рычажки и знаете, что это именно то, что нужно. Когда вы вставите ключи, двери распахнутся. О, если бы только церковь завладела ключами. Если бы только церковь завладела этим ключом веры. Мы смогли бы отворить любую дверь, любую болезнь, любую язву, любое заболевание, все это отворилось бы перед нами, если бы мы только завладели этим ключом. Этот человек имел ключ к своему призванию. Простите, пожалуйста, за личное свидетельство. Я помню, как уже лет 15-17 назад, как Господь сказал мне там, на реке, когда он сошел в том огненном столпе, чью фотографию вы видите, и он проговорил ко мне и сказал: «Ты должен взять и нести это послание по всему миру». И я помню, как в Гринсмилл он проговорил ко мне, и я пошел и рассказал пастору. А он сказал мне, спросил: «Билли, что ты съел на ночь? У тебя был страшный сон». Он сказал: «Иди к себе на работу. Ты работаешь на компанию общественного обслуживания, у тебя хорошая работа. Иди занимайся своим делом, сынок». Сказал: «Тебе приснился страшный сон. Ты что-то съел». И это меня нисколечко не остановило. Когда я начал проводить служение исцеления, многие из вас здесь помнят мою проповедь в то утро. Я проповедовал о том, как Давид пошел на встречу с Голиафом. А мне говорили, он сказал: «Во времена современной науки, когда у нас есть всевозможные медицинские исследования, когда у нас есть самые лучшие врачи, когда церкви давным-давно позабыли о божественном исцелении, и прочим, и еще много-много лет назад, как же ты предстанешь перед таким большим исполином? Как же ты выстоишь перед методистами, баптистами, пресвитерианами и прочими, и даже пятидесятниками, которые уже давным-давно про это забыли и вдались в свое вероучение? Как же ты собираешься выстоять, когда тебя не поддерживает ни одна деноминация и никто другой? Что же ты будешь делать, Билл?» Так или иначе, я от этого нисколечко не расстроился, потому что я держал в руке ключ. Я сказал, люди говорили: «Никто тебе не поверит, у тебя не получится, никто тебе не поверит». Я говорил: «Мне все равно. Я знаю только одно. Бог призвал меня, и я должен идти, потому что меня призвал Бог. Я владел ключом. Он призвал меня, он показал мне, он сказал мне, и я видел его присутствие, когда он мне поручил, и в этом был ключ. Пастор сказал, с семиклассным образованием ты собираешься проповедовать и молиться перед царями и монархами? Я сказал, это согласно его слову. В прошлом году, примерно в это же время или двумя неделями раньше, я пришел сюда в церковь и рассказал вам, что Господь Бог показал мне видение о поездке на охоту, и что я найду определенное животное, у которого будут рога длиной 1 метр и 7 сантиметров. И что на обратном пути, после того, как подстрелю это животное, где оно будет находиться, в каком оно будет положении, на обратном пути я должен был подстрелить серебристо-бурого медведя-гризли. И я пришел в определенную местность, и я говорил с этим человеком, и он сказал, я не знаю такого животного, которое бы так выглядело, а что касается медведя-гризли, я их ни разу не видал. Я сказал, но он должен быть где-то здесь. И так он сказал, там, куда мы идем, медведи даже не водятся. Мы поднимаемся за снежными баранами, высоко за пределы леса. Что ж, я пошел вместе с ним, а на второй день на том самом месте, именно там, где, сказал Господь, находилось то животное. Так что, когда я пошел и застрелил это животное, и пока мы снимали шкуру, рога и так далее, он сказал, «Я хочу тебя спросить. Ты сказал мне 3 дня назад, когда мы вышли из лагеря, что после того, как ты подстрелишь этого зверя, на обратном пути ты должен подстрелить серебристо-бурого медведя-гризли. Я ответил, это так, говорит Господь. Сказал, я не сомневаюсь. Он сказал, потому что мой брат болел эпилепсией, хотя ты никогда в жизни его не видел, однажды ты приехал сюда и сказал мне, что этот парень исцелится, когда я что-то кое-что сделаю, и он исцелился. Он сказал, «Но, брат Бранхам, я хочу тебя спросить». Он сказал, «Я вижу все до самого подножия горы, где проходит граница леса, где стоят те лошади. И там пусто. Там ни травинки, ни камешка. Ничего». 5-сантиметровый слой лишайника простирался вверх от границы леса на 1,5 километра или больше, выше пределов леса. Спросил, а откуда же возьмется медведь? Я ответил, Бог есть Иегова Ире. Если он сказал мне, что там будет медведь, то он там будет. Спускаясь с горы, почти каждый раз, когда мы приближались еще метров на 800, он говорил, «Брат Бранхам, этому медведю пора бы уже появиться». Он говорил, «Не беспокойся, он появится». И когда мы находились почти в 500 метрах от того места, где были лошади, нам снова пришлось передохнуть, несли на спине тяжелые рога и прочее, и он опять оглянулся вокруг, и я увидел выражение на его лице. Когда он на меня посмотрел, как будто глубоко в сердце у него стоял вопрос. Видите, он надеялся, что так будет, но у него не было ключа. Но так или иначе, по благодати Божьей, он никогда меня не подводил. Когда он сказал мне, что там будет серебристо-бурый, у меня был ключ. Я ничуть в этом не сомневался. Нисколечко. Я обернулся к нему и сказал, «Бат, он будет!» И как только я повернулся, там стоял медведь. Прямо над нами. Примерно в 800 метрах от нас. Он быстро надел очки, он сказал, «Билли, ей-богу, это же серебристый бурый здоровяк!» Видите? Ключ! Видение! Слово Господне! Ничто не может изменить его или остановить. Сегодня церкви нужно не образование. Сегодня церкви нужна не деноминация. Сегодня церкви нужно не вероучение. Сегодня церкви нужен ключ к Писаниям, к двери. А Христос — это дверь, и Он есть Слово. Вера
Слово живого Бога отворяет все двери. Боже, дай нам этот ключ. Дай нам этот ключ. В 12 главе к Евреям говорится, поскольку мы имеем вокруг себя такое большое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и так легко запинающее нас неверие. Тут говорится грех, а грех — это неверие. Понимаете, есть только один грех — это неверие. А грех означает промах. Как при стрельбе. Если промахнешься, нужно скорректировать направление ружья, понимаете? Потому что что-то не так. Вы промахнулись. Видите, вернитесь и еще раз попробуйте. Грех означает «исправься». Ты не попал в цель. Если вы хотите стать христианином и присоединяетесь к церкви, вы промахнулись. Если вы хотите стать христианином, и вас окропили во имя Отца Сына Святого Духа, вы промахнулись. Лучше вернитесь в исходное положение, вы не попадете в мишень. Вы будете постоянно мазать, гарантирую. Только одно может держать вас на идеальной линии — это Писание. Библия, Слово. Ибо и небо, и земля пройдут, но Божье Слово никогда не пройдет. Итак, держите ключ, веру в Слово. И со всей той верой, которой вы верите, и нисколько не сомневаетесь, вы сможете отворить все двери, стоящие между вами и благословением, которое Бог вам уготовил. Да поможет нам Бог заполучить эти ключи, такова моя молитва. Склоним сейчас головы для молитвы. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня вечером, что Ты дал нам ключ, чтобы отворить нам спасение. Я благодарю Тебя за это, Господь, что мы спасены, и за тот ключ, которым мы до ныне могли пользоваться. Но, Боже, дай нам веру в то, что каждое из этих слов, написанных в Твоей книге, — это рычажки. А этим ключом назван Иисус, вернее, этой дверью назван Иисус, и ключ, названный верой, прикасаясь к каждому слову, отворяет его. Он опускает рычажок, и мы можем войти в то благословение. Небесный Отец, дай нам ключи, чтобы мы смогли иметь веру в обетование Божие, чтобы наша вера не ослабевала, чтобы мы могли служить Тебе и тем, с которыми мы общаемся. Прости всякий грех нашего неверия, Господь, и помоги нам быть Твоими. Теперь мы будем подходить к столу причастия, и я молю, Небесный Отец, чтобы Ты простил нам все наши прегрешения, чтобы мы смогли войти в радость общения за столом Божьим. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Мой брат, сестра, если у вас есть ключ к царствию, ключ к двери, ключ к спасению, да поможет вам Бог открыть двери и впустить Иисуса. Позвольте Ему дать вам все то, чего вы так желаете. Так вот, еще минутку, прежде чем начнем читать о причастии, я хочу кое-что сказать, потому что это о причастии. И когда мы приходим к этому алтарю, можно прийти только одним образом. А именно, если мы держим в руках ключ веры, который дает нам знать, что наши грехи прощены. А если у нас нет этого ключа, чтобы отворить эту дверь к прощению наших грехов, то нам не место у стола Господнего. Потому что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не распознавая тело Господнего. Это так. Наверное, мы все знаем, что сегодня национальный день причастия. В этот день все церкви принимают причастие. Это национальный день причастия по всей стране. И я подумал, что было бы уместно сказать пару слов о причастии, прежде чем примем его. Пока пастор, если может, подготовит для прочтения местописания о порядке у Господнего стола. Итак, это причастие, меня это займет всего минут 10, это причастие, которое мы собираемся принять, было самым большим спорным вопросом из всех учений Библии. Это было их одним из их первых спорных вопросов в ранней церкви. И сегодня протестанты и епископляне, и методисты, и многие протестантские церкви с радостью приняли бы католическое, римско-католическое учение, если бы их смогли переубедить в этом единственном вопросе о причастии. Но они согласны с тем, что священники должны быть женатыми и являться служителями. Католическая церковь несколько раз соглашалась с этим на их съездах и соборах. Они с этим соглашаются. И они сходятся во мнении по поводу разных молитв и прочего. Протестантская церковь с этим согласится. И катехизисы, и прочие. В некоторых местах даже небольшой алтарь. Католическая церковь готова на это пойти. Но когда дело касается причастия, тут они расходятся. Любой, кто читал историю, знает это. Но, конечно, как я на это смотрю, им много от чего пришлось бы избавиться, прежде чем я смог бы это принять, понимаете, потому что это не по Библии. Но о католической церкви я хочу сказать вам одно. Знаете ли вы, что католическая церковь вначале была апостольской пятидесятнической церковью? Конечно, была. Таково было самое начало церкви, и вы видите, до чего они дошли. Они все время отнимали от слова и вставляли догму. И если бы пятидесятническая церковь просуществовала еще 100 лет, то она отошла бы от Библии дальше, чем католическая церковь сегодня, если все пойдет такими темпами, как сейчас. Католической церкви понадобилось несколько сотен лет, чтобы отойти от нее. 300 лет со времен ранней церкви до организации римско-католической церкви, которую они основали. И они привлекли высокопоставленных сановников и так далее, и тут урезали, и там вставили, одно отняли, а другое добавили. Сняли языческих идолов и поставили христианские статуи и так далее. И просто шли с этим на компромисс до тех пор, пока не дошли до того, что у них получилось сейчас. Римская католическая церковь. А протестантская пятидесятническая церковь, которая за 50 лет своего существования отступила от того, с чем она начинала, через 100 лет окажется в худшем состоянии, чем католическая церковь. Это так. Это довольно громко сказано, но только посмотрите, от чего они отступили. Они погрузились в организацию, они стали идти прямо на компромисс с одним, другим и всем остальным, и вот тена, видите. Опять возвращаются назад. Но причастие называется вечерей Господней. Так вот, многие люди, они принимают его утром. В Библии не сказано, что это был его завтрак. И как сегодня эти люди, как они по-прежнему могут называть вечерей Господней, а сами не... Они исключили вечерю, опустили это слово и назвали ее обедом. Чепуха какая-то. Вечеря. Так вот, в библейские времена это всегда было спорным вопросом. Это было спорным вопросом и тогда. Люди неправильно понимали вечерю Господню. Когда подходили к столу, Павел говорил тем коринфянам, что они приходили и упивались за Господним столом. Видите, это уже тогда неправильно понимали. Он сказал, если вы хотите поесть, ешьте дома. И еще одно, неправильно понимали его суть. Грешники и люди, живущие в грехе, приходили и принимали причастие. И это неправильно понимали. И человек жил со своей матерью, приемной матерью. И церковь говорила ему об этом, все равно принимала слово причастие. И среди них были разделения, а они все равно принимали причастие. Он сказал, я слышал, что вы живете как все язычники, и среди вас возникли разногласия, какие есть особенно в доме Кифы и так далее. Сказал, вы живете как все язычники. Видите, это неправильно понимали. Причастие всегда недопонимали. Так вот, я мог бы говорить об этом часами, но мы должны провести это причастие и омовение ног. А омовение ног просто-напросто совсем исключили, кроме нескольких деноминаций. Многие пятидесятники полностью отошли от этого, видите? И в Библии это все равно есть, именно так, как написано. Понимаете? Так вот, Рим не называет это причастием. Они называют это мессой. Святой мессой. Они не принимают причастие, они принимают мессу. Это месса. А месса, конечно, лишает причастия настоящего значения.
Под мессой имеется в виду надежда. Они принимают мессу, надеясь, что при исполнении этой мессы Бог простит им их грехи. Принимая буквально тело Христа, которое священник превращает в тело и кровь Христа. Принимает это, надеясь, что благодаря этому Бог не вменит им грехи. Это месса. Протестанты называют это причастием. Причастие означает благодарение. Что протестант, католик, принимает мессу, во время мессы надеется, что Бог простит ему его злодеяние. Протестант принимает его с благодарением за то, что уже было совершено посредством причастия с Богом, общения с Ним, что это уже совершено. Католик надеется, что это произойдет, а протестант говорит, что это уже произошло. Католик не знает, будут прощены его грехи или нет. Протестант исповедует, что они уже прощены, что он свободен. А причастие — это общение с Богом. И мы принимаем эти символы не в надежде, что наши грехи будут прощены, но они уже прощены, потому что это надежда — это одно, а вера — это совсем другое. Один надеется, что он прав, а другой знает, что он прав. Понимаете? Другой один надеется, потому что он не знает, на чем стоит, а другой знает, что он прав, потому что он знает, что сказал Бог. Вот так. В этом и вся разница. Поэтому, когда вы только надеетесь, будьте осторожны. Но когда вы знаете, тогда вперед. Понимаете? Тогда вы в общении с Богом. Протестант, он говорит, что он прощен. И он это знает. А у католика месса надеется, что будет прощен. Приведем такой пример. Один нищий, надеющийся, что все будет хорошо. Понимаете? Другой нищий, благодарящий за то, что уже сделано. Они оба нищие. Но один просит милостыни, надеясь, что он ее получит, а другой нищий знает, что он ее получил, и благодарит его за то, что дал ее ему. Вот в чем разница. Это и есть причастие. Так точно. Один надеется, что он прощен, а другой знает, что он прощен, и воздает за это благодарение. Итак, причастие предназначено для христиан, рожденных заново от Духа Божьего. А заново рожденные не обязательно означает то, что вы получили Святого Духа. Запомните, многие так учат. Я не знаю, кто учит об этом таким образом. Хотя брат Арган Врайт недавно упоминал здесь за кафедрой, понимаете, но новое рождение — это не крещение Святым Духом. В Писании это не подтверждается, не думаю, понимаете, насколько я это вижу, понимаете. Я верю, что вы рождены заново, и поэтому я использую выражение «крещение» в имя Иисуса Христа, но не «перерождение». Так вот, пятидесятническая, объединенная пятидесятническая церковь крестит в имя Иисуса Христа для перерождения. Я в такое не верю. Пусть делают, если они так хотят, но я верю, что Петр сказал, во-первых, покайтесь. Вода не отпускает грехи, это Церковь Христа так проповедует, но я считаю, что покаяние, печаль ради Бога, покаяться означает развернуться на 180 градусов, вернитесь в исходное положение, вы промахнулись, начните все сначала. Сделайте это прежде всего, а ваше крещение в воде является только внешним исповеданием того, что произошло внутри вас. Что вы приняли Христа как своего Спасителя. Наверное, сегодня здесь только прихожане этой церкви, насколько я знаю. Я бываю здесь не так часто, чтобы знать, кто приходит, а кто нет. Тут недавно меня немножко покритиковали за то, что крестил здесь в бассейне одного мужчину, пожилого человека. Я ездил к нему, это был хороший старина, и я имел честь привести всю его семью ко Христу. Все они христиане. Этот старина был замечательным человеком, и он мне понравился.
Так что я к нему съездил, и я спросил его: «Деда, почему ты не хочешь стать христианином?» Он любит меня. Он ответил: «Брат Бранхам, я стану христианином, когда смогу стать достаточно хорошим». Я сказал: «Деда, сделай вот что. Поищи-ка как следует и найди, где можно стать хорошим. Потом скажи мне, где это, и я тоже хочу туда сходить». Я сказал: «Христос пришел не для того, чтобы спасти хороших людей. Он пришел спасти плохих людей. Если вы считаете, что вы хорошие, значит, Он не пришел спасти вас. Он пришел спасти тех, о которых Он знает, что они плохие». Понимаете, Христос умер, чтобы спасти грешников. Понимаете? Я сказал: «Деда, вот здесь и проходит эта черта». Он сказал: «Ведь я курю сигареты». Я сказал: «Я даже и говорить о них не буду». Он сказал: «Я пытался бросить, брат Бранхам». Я сказал: «Мы сейчас не говорим о сигаретах». Он сказал: «Ну, когда я смогу...» Я сказал: «Не надо о них больше говорить, забудем про них. Я хочу задать тебе вопрос». Он сказал: «Хорошо, а какой?» Я спросил: «Ты веришь в существование Бога?» Он ответил: «Конечно, я в это верю». Сказал: «Я верю в это, наверное, так же сильно, как и ты, брат Бранхам». Я спросил: «Ты веришь, что тот же самый Бог видоизменился и стал плотью и обитал среди нас в личности Иисуса Христа для того, чтобы спасти людей?» Он ответил: «Да, я верю в это. И что Он умер, чтобы спасти таких грешников, как ты и как я». Видите? «Да, я верю в это». Я сказал: «Приведем такой пример. Мы все находимся здесь в одном большом здании. И мы в тюрьме. И я не могу встать в этом углу и сказать: вот отсюда мне будет легче выбраться из тюрьмы. Встать в том углу и сказать: вот отсюда мне будет легче выбраться из тюрьмы». Мы все в одинаковом положении. И каждый человек, рожденный в этом мире, родился во грехе, значит, беззаконие пришел в мир, говоря ложь. Он отроду отступник. Недавно кто-то спрашивал, сказал: «Брат Бранхам, была бы какая-нибудь разница между Адамом и Евой и их детьми сегодня, если бы они все были ногими, ходили бы, их тела были бы одинаковыми?» Я ответил: «Никак нет». Мы ехали домой после охоты на белок с братом Фредом и группой людей. И я сказал: «Нет, они не были бы одинаковыми». Спросил: «Ты имеешь в виду, что Ева не была бы такой же женщиной, как ее дочери, и Адам не был бы таким же мужчиной, как его сыновья?» Я ответил: «Во многих отношениях да, но не во всем, что касается физического сложения». Он спросил: «В чем была бы разница?» Я ответил: «У них не было бы пупка. Они были сотворены». Верно? Они не были ни к чему прикреплены. Раз он есть у всех, кто рождается в этот мир, это показывает, что это с самого начала отступник. Это так. Я сказал: «Безусловно, разница есть. У них не было бы пупка. Они не были соединены с женщиной, чтобы появиться на свет». Понимаете, Бог сотворил их. Так вот, я продолжал: «Я хочу кое-что сказать. Все до единого в этой тюрьме. Кто же свят? Кто не родился половым образом? Кто может помочь другому, несмотря на то, кто он такой? Мы все в одной и той же тюрьме. Но Бог сделался одним из своих созданий и родился не половым образом, через святую кровь, которую Он сам сотворил. И через эту кровь Он искупил нас». Я сказал: «Деда, ты в это веришь?» Он ответил: «Я верю в это». Я сказал: «Христос умер за такого плохого человека, как ты. Существует только один путь. Сам ты ничего не можешь сделать. Он предлагает это тебе. Этого невозможно заслужить. И ничего не можешь сделать для того, чтобы это получить. Он просто дает это тебе. Ты примешь то, что Он для тебя сделал, чтобы сохранить тебя от ада?» Он ответил: «Это я приму». Он сказал: «Но вот бы только избавиться от этих сигарет». Я сказал: «Сигареты сами по себе уйдут». Понимаете? Ты просто... Я не спрашиваю тебя, я не законник, я верю в благодать. И все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Я сказал: «Если ты веришь в это от всего сердца...» Он сказал: «От всего сердца я в это верю». Тогда примешь ли ты это на таком основании? Что ты этого не достоин. Но Он достоин, не смотри на себя, смотри на Него, потому что для себя ты не можешь ничего сделать. Смотри на того, кто сделал нечто для тебя. «Как насчет него?» «О, — ответил он, — он достоин». Я сказал: «Тот и оно. Тогда прими то, что он тебе дает». Он сказал: «Я принимаю». И я крестил его в имя Иисуса Христа, а он потом вышел и зажег сигарету. Несколько недель назад я был у него дома. Однажды ночью я увидел видение о срубленном вечно-зеленом дереве, перевернутом кроной вниз. Я увидел прибитые к нему доски. В глаза бросилась предпоследняя доска. И под этой доской, прямо у самого края, который вот так торчал, как раз там сломалось дерево. И голос сказал: «Это должен был быть ты», или «На этом месте был бы ты». И дедушка Кокс упал, повредил себе вот здесь спину. Итак, на следующее утро, когда он лежал в кровати, ему принесли сигареты, а у него пропало всякое желание. Несколько недель назад он их даже в руки не брал, вообще не хочет их или чего-то такого, видите? Я видел его раньше, когда его руки были все пожелтевшие, несколько недель назад от сигарет, а теперь он даже их запаха не переносит. Ставьте главное на первое место! Не пытайтесь стать хорошими, вы с самого начала плохие, и ничего вы не можете сделать. Существует разделительная черта. Все люди находятся по ту сторону. Так вот, когда я родился в этот мир, это произошло через священный союз моего отца с матерью. В ее утробе была яйцеклетка, а в железах моего отца была кровяная клетка. Моя жизнь заключается в этой кровяной клетке. Не в яйцеклетке моей матери, в кровяной клетке моего отца. И когда эта кровяная клетка попала в надлежащее место, чтобы встретиться с яйцеклеткой, когда это произошло, природе велено Богом дать мне тело. И когда я родился в этом человеческом роду, когда мне была дана возможность стать человеком разумным, как все люди, чтобы я мог водить автомобиль, или мог делать то, что делают люди, ходить, разговаривать, водить автомобиль и так далее. Мне было это дано, потому что я родился в семью людей, и мне были даны умственные способности, чтобы быть человеком. Так вот, когда я родился в семью Божью, я появился благодаря крови. Кровь дала мне жизнь. И после того, как я ожил во Христе, Он крестил меня Святым Духом и силой, чтобы я был Сыном Божьим. Так вот, подобно как я могу ходить, разговаривать как человек, водить машину как человек, а когда я получаю Святого Духа, я получаю власть изгонять бесов, говорить новыми языками, проповедовать Евангелие, исцелять больных. Я крещен. Не рожден, а крещен. В верхней комнате собрались в Его имени они. Силу свыше получили, были Духом крещены. Аминь. Вы веруете в вечную жизнь и рождаетесь заново по своей вере. Иисус сказал Святого Иоанна 5:24, «Слышащие слова мои, верующие в пославшего меня, имеют жизнь бесконечную». Не Святого Духа, а просто имеет бесконечную жизнь. Он родился в семью Божью, а потом крестится в Святого Духа с разумными способностями веры, чтобы верить в Евангелие и задействовать его и приводить его в надлежащее действие. Аминь. Тогда он поступает как Сын Божий. Тогда он может изгонять бесов. Иисус сказал: «Эти знамения будут сопровождать их. Видите, во имя Мое будут изгонять бесов, говорить новыми языками, будут брать змей, пить смертоносное». Видите, он получает силу посредством Святого Духа для совершения всего этого. Так вот, когда он уходил, он сказал: «Лучше для меня, чтобы я ушел, ибо если я не уйду, Святой Дух не придет». Понимаете? А когда он придет, тогда он обличит мир о грехе, и научит праведности, и будет показывать вам будущее, то есть видение. Он возьмет то, чему я учил вас, и откроет это вам. Те самые слова, что Он пришел, никто не может понять слово без крещения Святым Духом. А когда человек говорит, что он получил крещение Святым Духом, и ставит под сомнение истинность слова, тогда что-то не в порядке. Павел был критиком Нового Завета, он не был... Новый Завет не был написан. Павел был критиком христианства, Савл. А когда он получил Святого Духа, он отправился в Азию на 3 года и изучал Писание, потому что он был научен Гамалиилом, великим учителем. Когда он вернулся, 14 лет спустя, он пришел на встречу с Петром в Иерусалиме, и оказалось, что у них было то же самое Евангелие, слово в слово. Тот же Бог, который побудил Петра проповедовать в день Пятидесятницы и сказать им «покайся и креститься во имя Иисуса Христа», тот же самый Святой Дух открыл это Павлу, и он сказал людям в Деяниях 19, после того, как они уже один раз были крещены Иоанном, сказал «вам нужно вновь креститься в имя Иисуса Христа». Понимаете? Видите, Святой Дух твердо придерживается Писаний. Его вера в это отворяет каждую тайну. Аминь. В Библии сказано, в 1 Иоанна 5:7, три свидетельствуют на небесах. Отец, Слово, которым был Христос, и Святой Дух. Эти три есть одно. И три свидетельствуют на земле. Вода, кровь, дух. Эти три не есть одно, но они об одном. Так вот, невозможно иметь отца, не имея сына. Невозможно иметь сына, не имея Святого Духа. Они есть одно. Но можно быть оправданным, не являясь освященным. И можно быть освященным, не имея Святого Духа. Освящение происходит посредством крови, через кровь приходит жизнь. Понимаете, а Святой Дух — это сила Божья. Понимаете? Сила, данная церкви. Вы получите что? Силу. Деяние 1.8. После того, как сойдет на вас этот Святой Дух, вы получите силу. Не будете рождены заново. Вы получите силу после того, как сойдет на вас Святой Дух. Тогда вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, Иудее и Самарии до края земли. Понимаете, вы получаете силу после того, как получаете Святого Духа. Но, во-первых, вы должны получить Святого Духа, а это и есть сила Божья. Понимаете, чтобы проявить и показать, как вы стали человеком и научились говорить, ходить и делать то, что делает человек, так и когда вы получаете крещение Святым Духом, вам дается сила поступать как сыны и дочери Божьи. Неудивительно, что люди ведут себя и поступают сегодня таким образом. Они еще не были наполнены Святым Духом. Если бы они были наполнены, они вели бы себя по-другому. Они утверждают, что наполнены, но Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Как же вы тогда можете так делать? Видите, все это очень сомнительно. Понимаете, но вернитесь к фактам. Так вот, если вы ведете порядочную жизнь и утверждаете, что вы христианин, то сегодня вечером мы приглашаем вас к столу Господнему. Сегодня, несомненно, причастие принимают по всей стране. Одни так, а другие иначе. Но я считаю, что лучше всего делать это, следуя Писаниям. Именно так, как это делалось в Писаниях. Думаю, что этого достаточно. Брат Невилл, у вас есть Библия? Сейчас брат Невилл прочитает Писание. Брат Невилл говорит, в 11 главе 1 Коринфянам, начиная с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери. И сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерти Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Пусть Господь благословит его прочитанное слово.
Это всегда так свято, так священно. Думаю, что нам сейчас следует склонить головы в тихой молитве. Вы молитесь за меня, а я буду молиться за вас. Давайте молиться друг за друга, чтобы Бог был милостив к нам, недостойным созданиям, которые вот-вот вкусят это святое причастие в воспоминании о смерти нашего Господа. Эту молитву исповедания мы возносим Тебе, Отец наш, на Твой золотой жертвенник, с нашей жертвой, с Господом Иисусом. Мы просим об этом во имя Его. Аминь. Теперь, наверное, старшие встанут на свои места, и они в церкви, и они будут подводить людей ряд за рядом для причастия. Всегда вспоминается эта песня. Христос, по-прежнему сильна, святая кровь Твоя, пока не будет спасена вся Церковь Божья. Склоним головы. Милостивый и Святой Отец, Иегова, Великий Всемогущий, пошли благословение Твои на народ Свой в то время, как мы ожидаем. Прости наши грехи. И теперь мы возносим к Тебе это причастие, это вино, этот выращенный виноград, и руки служителей выжимали его. И из него было сделано вино с той целью, для которой мы сейчас приносим его к Тебе, чтобы оно символизировало для нас кровь Господа нашего Иисуса Христа. Я молю Тебя, Отче, осветить вино для этой цели. Прости каждый наш грех. И пусть каждый человек, принимающий это вино в свое тело, пусть он получит от Тебя здоровье, крепость и спасение. Даруй это, Господь, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. В Библии сказано, что когда он преломил хлеб и благословил его, сказал: «Возьмите и едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». И когда мы принимаем эти кусочки кошерного хлеба, который приготовлен без закваски, он приготовлен христианами. Он приготовлен потому, что он символизирует тело Христа. Нам известно, что именно ученики во времена Христа или во времена Церкви взяли эти составные и приготовили вечерю на последней вечере Христа. И по всей Библии именно ученики распределяли все это людям. И сегодня ученики нашего времени, наши братья здесь в церкви, ученики этого общего тела служат людям. И они возьмут эти кусочки и раздадут их людям. И теперь, когда будете принимать этот хлеб, помните, он представляет Агнца. Много-много лет назад, когда ягненка в Израиле пекли на огне и ели с горькими травами, люди получали силы, их обувь не изнашивалась, их одежда не изнашивалась на протяжении всего странствования, пока они не достигли обетованной земли. Да сохранит нас Бог здоровыми, счастливыми в служении Ему, пока мы не достигнем обетованной земли, которую Он нам дал. Давайте помолимся. Милостивый Небесный Отец, как я говорил сегодня вечером об этом святом, освященном теле нашего Господа, в котором обитала полнота Божества. Когда я задумываюсь о том, что это тело было изломано и сокрушено, и вытекала кровь, его спина и его ребра выступали, следы от плетки по всей его спине. Когда я задумываюсь о том, что этот измятый, избитый хлеб, все это символизирует, эти воспоминания вновь касаются нашего сердца. Мы возлагаем сегодня свои сердца, Господь, на Твой жертвенник. Прости нас, о Боже. И пусть этот разломанный хлеб, когда он будет входить в уста этих слуг Твоих, пусть они осознают, что это Твое драгоценное тело было изъязвлено и изранено, и этими ранами мы исцелились. Даруй это, Господь, освети этот кошерный хлеб для его предназначенной цели. Мы просим во имя Иисуса. Аминь.
Подождите минутку.
Это не закрытое причастие. Каждый верующий христианин приглашается к столу Господнему, чтобы иметь с нами это общение.
А, конечно, можно.